Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках программы «Школа семейного чтения» мы продолжим разговор о романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». В первой части я остановилась на раскрытии образов главных героев этого произведения Татьяны Лариной и Евгения Онегина. Трудно представить, что могло бы соединить столь разные во всем личности. Онегин – эгоистичный, хладнокровный, в чем-то даже циничный. Представитель так называемого столичного дворянского общества. Был ли он одним из всех? Скорее нет. Он был наблюдателем этого круга, играя и насмехаясь над теми, кого выбрал объектом своей игры. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, читаем мы об Онегине, который проводил свои опыты над женской частью светского общества. Особенно его занимали, запомним это, замужние женщины. Финал был в такой игре так одинаков. Добившись, бросить. Но когда-то и наблюдателям, и игрокам все надоедает. Стало скучно и Онегину. Хандра, то бишь скука, одолела им. И далее мы знаем, как разворачиваются события. И вот что интересно. Сам автор Александр Сергеевич Пушкин оставил, тем не менее, и свою характеристику главного героя. Мне нравились его черты. Мечтам невольная приданность, неподражаемая странность и резкий охлажденный ум. То есть что-то было в Онегине все-таки, что отличало его от большинства тех представителей столичного дворянства, что автор так отозвался о нем. Онегин был действительно незаурядной личностью. Но незаурядной личностью была и Татьяна Ларина. Даже в своем окружении мы читаем о ней, что в семье своей родной она казалась девочкой чужой. И хотя душа была у Татьяны, и черты ее характера были совершенно противоположны тому, что мы видим в образе Онегина, тем не менее, эта ее открытая искренняя душа была открывалась только тому, кому она верит. Камертоном всему было ее сердце, и только потом разум. Вот почему она доверилась своим самым сокровенным рассказать о своей любви не матери, не сестре, а своей простой доброй няне. А потом ему, единственному, которого она поверила, которого она полюбила с первого взгляда, Онегину. А действительно, любит ведь не за что-то, а просто однажды сердце откроет свои дверки и впустит его, единственного, и, закрыв, оставляет там свою любовь навсегда. Татьяна Ларина – это про то, что навсегда. Это про постоянство. Открытое сердце Татьяны было открыто и всему окружающему ее миру. Она жила среди лесов и полей. Она любила рано вставать, предупреждая зари восход. Она наблюдала за природой окружающего мира, но, наблюдая, она в то же время погружалась в созерцание этого мира. И что очень важно, она созерцала не просто природу, а природу как дивное творение Бога. Отметим это. Итак, Онегин наблюдает, испытывает, насмехается. Татьяна созерцает. Это очень большая разница, и это одно из главных отличий. Причем я еще раз обращу ваше внимание, созерцает природу как дивное творение Бога. Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доля обладает, и доля в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый почивает, привычный час пробуждена, вставала при свечах она. То есть это была самая-самая грань между ночью и началом дня. Это было еще до того, как солнце войдет в зенит. Татьяна любила наблюдать постепенное изменение в природе. А это только получается тогда, когда человек созерцает. Или вот еще одна картина наблюдения и созерцания Татьяны Лариной, но уже зимнего дня. В тот день осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. На третью ночь, проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртина кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Вот такое, можно сказать, панорамное зрение охватывает всю картину зимнего дня, которую видит Татьяна в окно. И, конечно, это говорит еще о том, что она очень внимательно наблюдает и созерцает происходящее. И как же это радует ее. Татьяна сопричастна окружающему ее миру. Отметим это качество – сопричастна. То есть она не одна в этом мире, а мир в ней присутствует. Мир красоты. Роман Александра Сергеевича Пушкина просто сияет этими драгоценными картинами русского пейзажа. Слог Пушкина простой, но яркий, окрашенный палитрой то осени, то зимы, то весны, предвосхищая тем самым лучшие полотна живописи в жанре русский пейзаж. Кисти Шишкина и Левитана, Саврасова и Поленова, Васильева и Савицкого. Русский пейзаж, потому что в нем не только проглядывает то, о чем Тютчев сказал в своем стихотворении «Умом Россию не понять», но в них, в этих полотнах, в этих пейзажах явлен образ Творца и само его творение, природа. Вот как пишет известный русский философ Иван Ильин об этом в своей книге о России. «Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин, вольно пронизываемых взором да ветром, зовущих легкий далекий путь, и просторы эти раскрыли наши души и дали им ширину, вольность и легкость, каких нет у других народов. Русскому духу присуща духовная свобода». Или еще: «Созерцать научила нас Россия. В созерцании наша жизнь, наше искусство, наша вера. О, эти цветущие луга и бескрайние степи! О, эти темные рощи и дремучие леса, океаны лесов, это тихие озера! Красота учит созерцать и видеть». И эту красоту видела и созерцала Татьяна. Но давайте еще послушаем пейзажные зарисовки Александра Сергеевича Пушкина в романе «Евгений Онегин». Теперь уже возьмем осеннюю картинку, которую мы, конечно, в школе учили наизусть, потому что такие стихи, конечно, надо держать в памяти. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поле туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Вот дальше идет уже описание не конкретно природы, признаков осени, но и осенние зарисовки быта крестьян в это время. «Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк, своей волчихою голодной выходит на дорогу волк, его, почуя конь дорожный, храпит, и путник осторожно несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней». Крестьянский быт был поделен на сезоны, на времена года. И с окончанием уборки урожая, с началом зимы, все замирало. И крестьяне, оставаясь дома, занимаясь уже своими бытовыми делами. А женщины, конечно, по вечерами пряли. А когда пряли, то пели песни. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. Зима для крестьянина – время отдыха. Недаром в финальной сцене встречи Онегина с Татьяной Татьяна Ларина признается, что тот мир, в котором она жила, живет в ее сердце, и он-то и есть самый дорогой для нее мир, ее отрада. «А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи, вихри света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада, все это ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей». Не этот ли дар созерцания Божьей красоты сформировал в Татьяне ее душу, ее ум и сердце? Несомненно, несомненно, это так. И слова философа Ивана Ильина подтверждают это. «Любовь к тишине, любовь к покою, к саду, читай природе, как Божьей благодати. Любовь к могилам ушедших мир иной», читаем у Пушкина в одном из стихотворений «Любовь к отеческим гробам». Все это и есть то настоящее и лучшее, что есть в Татьяне, ее духовная основа личности. Но мы вернемся опять к замечательным строкам, пейзажным зарисовкам. Давайте теперь посмотрим, какой видит весну. «Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбка ясная природа сквозь сон встречает утро года, синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой, долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел безмолвие ночей». Близка была Александру Сергеевичу Пушкину его сельская жизнь, его окружение крестьянами. Современники вспоминают, что его часто можно было видеть в красной рубахе под поясным пояском, в соломенной шляпе, с блокнотом под мышкой, на ярмарках. Он буквально растворялся в толпе, прислушиваясь в то же время к разговорам, где сыпались прибаутки, поговорки, какие-то интересные выражения. Все это он записывал для будущих своих творений. У меня есть на руках очень интересная книга, замечательная книга. Она называется «Разговоры Пушкина». В ней представлены воспоминания современников поэта, крестьян, которые еще тогда были живы, ибо записи датируются серединой и концом XIX века. И вот что я хотела бы представить вашему вниманию. Какие воспоминания? Ну, например, воспоминания о том, как он был дружен с ребятишками. Часто ребятишки в летнюю пору насобирают ягод, понесут продавать, а он деньги заплатит, а ягоды им же и отдаст. Кушайте, ребятки, сами. Кушайте на здоровье. Или подъедет верхом к дому и в окошко стучит. Поп-то у себя спрашивает, а если тятеньки не случится дома, а это вспоминает дочка священника, Анна Скоропостижная, до замужества Раевская, дочь священника Лариона. Скажи, красавица, чтоб непременно ко мне в гости зашел, мне есть кое о чем с ним потолковать. И отец Ларион часто захаживал к поэту, либо он сам приходил к нему в гости беседовать. А раз увязался со мной в рощу, а дочке священника было в то время 12 лет. «Пойдем, — говорит, — грибы собирать. У меня острый глаз на гриб. Большим грибником был Александр Сергеевич. Видит то, что мы не видим. Насобирает целую корзину и нам же и отдаст. Да вы хоть себе-то что-нибудь взяли? Хватит, хватит. Кушайте на здоровье». Вот такая щедрость, такая доброта и открытость простому человеку. А еще интересно, здесь приведен пример встречи Пушкина с одним англичанином. А Пушкин к тому времени недавно прочитал произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Но мы знаем, какие ужасы там описаны автором, как все самое плохое, черное, страшное на свет было явлено, закрывая глаза на хорошие, светлые стороны жизни крестьян. И вот разговор с англичанином после прочтения этого произведения. «Я был мрачен. Состояние у меня было довольно угрюмое. Я спросил попутчика англичанина, что может быть хуже жизни русского крестьянина? Ответ был таков. А что может быть хуже? Только жизнь английского крестьянина. Я вот здесь пожил немного и вижу огромную разницу. А что же больше поразило вас в русском крестьянине? Ответ – его опрятность и свобода. Он каждую неделю ходит в баню, он умывает лицо, он говорит с вами как свободный человек. В его глазах я вижу осмысленность, ум, но свобода. Как же так? Конечно. Да вы и сами скажете, каковы ваши крестьяне. Ну, мои-то крестьяне свободны. Так вот и я вам говорю, как человек сторонний. Ваши русские крестьяне на самом деле свободные люди. Это видно и в их речи, и в их поступках. Вот такой интересный разговор. А иногда даже смешно. Пушкин садился рядом, на ярмарке садился рядом с нищими и вместе с ним пел, зарабатывая тем самым какие-то денежки. Потом эти денежки отдавал нищим. Однажды жандарм увидел его за этим занятием, не зная, что это Александр Сергеевич Пушкин, и решил его арестовать. Повели его, он идет такой счастливый, навстречу ему староста. «Александр Сергеевич, куда это вас ведут? Арестовали вот». «Да вы что? Освободите немедленно Александра Сергеевича Пушкина». Вот такие вот встречи описываются в книге «Разговоры Пушкина». «Зри в корень», — сказал Кузьма Прутков. Конечно, приводимые ранее примеры, не схожести наших героев, не самое главное. Корень разницы все же в наличии или отсутствии веры в Бога, той духовной стороны жизни, в которой либо присутствует Бог, либо его нет. Пушкин, говоря о своей схожести с Онегином в юности, недаром замечает в разговоре с другом, что если бы не женитьба на Наталье Николаевне Гончаровой, женщине верной, верующей, матери будущих его детей, он бы погиб, погиб как христианин. Семья, жена, дети, работа. Он хозяин семьи. И, конечно, молитвы верующего, церковленной его жены выводят его на верную сторону жизни. И он не один раз пишет об этом в своих письмах и упоминает добрым словом в разговоре со своими друзьями, какую роль играет хорошая женщина, настоящая христианка в жизни мужчины. Онегин, в коем пустое сердце, то есть без Бога, даже путешествуя, остается наедине все с той же скукой, то есть хандрой. И праздность осталась та же самая, и снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, читаем мы оценку Онегина в романе. Праздность, пустота душевная – вот что не покидает нашего героя. И вовсе не социальная и не политическая, и не общественная сторона жизни являет главную основу произведения по оценке Виссариона Григорьевича Белинского. Николай Васильевич Гоголь указывает на религиозное осмысление произведения Евгения Онегина. Как же он прав? Итак, Онегин с этой пустотой, как было ранее сказано, отправляется странствовать по миру. Пока, как и говорит о своем герое Чацком Грибоедов «Горе от ума», не попадает с корабля на бал. Далее события нам уже известны. Настало время обратиться к нам и к словам Виссариона Григорьевича Белинского о романе. Роман «Евгений Онегин. Как энциклопедия русской жизни». Остановимся на этой оценке и попробуем внимательно рассмотреть те стороны жизни русского общества первой половины XIX века, которые так верно, красочно, точно, зримо представил нам автор. Но сначала хотелось бы понять значение сочетания слов «русской жизни». Обычно под ними подразумевается жизнь народная, в основном жизнь русского крестьянина. Но как раз об этом сословии, о русском крестьянстве, в романе сказано совсем немного. Ну, например, это пение девушек, собирающих ягод, и приведен текст песни. Это описание традиций, связанных с церковными праздниками, например, праздник Святой Троицы, ну и то, когда описывается быт семьи Лариных, помещиков, то есть поместных дворян. Это народная вера в различного рода гадания, что мы видим в сочельник, описывается гадание. Это труд, быт, обряды, все то, что связано с сельскохозяйственными работами и опять-таки с церковным календарем. И это можно увидеть, например, в пейзажных зарисовках, что мы вот недавно читали, зимние картины. И, наконец, сословие городское, труженики города в лице продавцов, ремесленников, всего рабочего люда. Что ж мой Онегин, полусонный, постелю с бала едет он, а Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, открыты ставни, трубный дым, столбом восходит голубым, и хлебен, и хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж утворял свой «Васиздас». Противопоставление праздности столичного дворянства в лице Онегина, для которого ночь – это балы, увеселение, а день – это сон, тогда как Петербург рабочий начинает свою жизнь города-труженика. Интересно будет заглянуть в эту народную жизнь, и мы это сделали, когда я читала вам воспоминания о Пушкине, жившим в своем поместье. Но интересно и заметить следующее, что все лучшие произведения автора были написаны именно там, на природе, среди лесов и полей, чего стоит только одна булдинская осень. Размеренно протекала жизнь и поместного дворянства. Конечно, эта жизнь представлена в романе на примере семьи Лариных. Удачное замужество, ведение домашнего хозяйства, следование церковному календарю с его праздниками, выбор жен или невест для своим детям, родительское слово «закон» и тихая, спокойная старость. Какая же огромная разница между тем, как описывает автор дворянство столичное, высший свет и жизнь поместного дворянства. Ну, здесь, конечно, надо привести отрывочек, описывающий жизнь семьи Ларина, в которой как раз показан этот спокойный, размеренный ритм жизни. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, под блюдо песни, хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно он пучок зари, они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, и за столом у них гостям носили блюда по чинам. И так они старели оба. И отворились, наконец, перед супругом двери гроба, и новый он принял венец. Он умер час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верной женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин. Итак, огромная разница показывает нам Александр Сергеевич Пушкин, в чем и в ком жизнь высшего света и жизнь Петербурга-труженика. Жизнь столичного дворянства и жизнь дворянства поместного. Но огромную часть текста романа отводит он почему-то именно столичному дворянству, высшему свету, образу жизни так называемой золотой молодежной. Почему? Для чего? Ответ мы получим после. Итак, что же было предметом увлечений, развлечений, предпочтений высшего света его образом жизни? Со страниц романа на нас лавины нисходят. Имена, фамилии известных поэтов, писателей, актеров, ученых, политических деятелей, философов. Все те кумиры, которым поклонялось дворянство того времени, столичное дворянство. Одних Пушкин читал, других видел на сцене, а третьи были даже его друзьями. Весь этот калейдоскоп требует, несомненно, пояснений, комментариев, особенно современному читателю. Сам Пушкин дал тому пояснение, но более всего потрудились известные ученые-словесники Лотман, Моздалевский, Бродский, книги которого я в дальнейшем буду обращаться. Итак, увлечение столичного дворянства первое – театром. Вот в книге «Комментарии к роману» Евгений Онегин, автор Николай Бродский, Евгений Онегин, роман Александра Сергеевича Пушкина, комментарии к этой теме «Театр» отведено целых 18 страниц. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и взвившись занавес шумит, блистательно, половоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин, блистал Фанвизин, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там Озеров невольной дани, народных слез рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый. Там вывел колки Шаховской своих комедий шумный рой. Там и Дедло венчался славы. Там, под сенью кулис, молодые дни мы неслись. Пушкин был большим театралом, как и все столичное дворянство. Княжнин, Озеров, Семенова, Катенин, Дедло, Истомина, Фонвизин. Для нас имена малознакомые или вообще незнакомые. Для времен Пушкина это кумиры театральных подмостков. О каждом из этих имен, из этих личностей автор, в данном случае Бродский, говорит достаточно подробно. Я же только приведу краткий комментарий. Озеров, Катенин, Фонвизин, драматурги. Семенова, известная трагическая актриса. Истомина, сейчас бы сказали о ней, прима-балерина театра. Дедло, знаменитый балетмейстер. Итак, театр был неизменным увлечением столичного дворянства. Особенно, конечно, балет. Второе. Это мода. В основе этого увлечения такое явление, как дендизм, от слова «денди» – «щеголь». Причем денди – это мода Лондона. Мы читаем в романе, как денди лондонский одет об Онегине и, наконец, увидел свет. Образец денди литературного – это Евгений Онегин. А образец денди реального, исторического – это известный философ, автор философских писем Петр Чаадаев. Вот как описывают его внешность современники. Чаадаев славился своим дендизмом. Недаром в романе говорится «второй Чаадаев, мой Евгений». Боясь ревнивых осуждений в своей одежде, был педант и то, что мы назвали франт. Итак, Чаадаев славился дендизмом. Вспоминает о нем Жихарев, современник Пушкина. Необычайное изящество одежды Чаадаева возводилось в эталон. Одевался он положительно, как никто другой. Нельзя сказать, что одежда была дорога, но она отличалась особенным проявлением вкуса и шика. Я очень много видел людей, одетых богаче, но никогда ни прежде не видел никого, кто был бы так одет прекраснее и кто умел носить с таким достоинством и грацией свое платье. Имеется в виду одежду. Чаадаев возвел искусство одеваться почти в степень исторического значения. Ну, помним, как Пушкин описывает туалет Онегина, который проводит за утренним туалетом несколько часов у зеркала. Но мода на внешнее требовала и моды на внутреннее содержание подобных денди. И здесь не обойтись без еще одного увлечения высшего света. Увлечение и возведение в кумиры личностей высшей пробы гордыни, проявлением бунтарства, своеволия, презрения к низшим по уму образованию, к целям свержения власти, изменения общества по их взглядам на новое мироустройство, отрицание, наконец, и это главное, Бога, его Божьего промысла, подмена Бога модным тогда явлением масонства. Поэтому недаром в романе появляется и Чаадаев, и Владимир Адоевский, и Александр Раевский, и учение Вольтера упоминается, и Руссо, герой Чарльз Гарольд Байрона и сам Байрон. И недаром на столе Онегина стоит фигура, чугунная фигурка Наполеона. Даже во фразе «надев широкий боливар», Онегин едет на бульвар, вид головного убора, боливар, это не что иное, как шляпа латиноамериканского революционера Боливара, революционера. Пушкин, и в этом, несомненно, его заслуга, сумел различить в этом явлении, вот в перечне этих лиц, для которых гордыня, революционная настроенность, такое явление, как демонизм. Вот мы читаем в той же книге комментарий о демонизме. «Равнодушие» – это слова самого Александра Сергеевича Пушкина. «Равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, то есть посещают и театр, и увеселения, но с таким апломбом, с таким высокомерием все это делается. Преждевременная старость души, сделались отличительными чертами молодежи XIX века. То есть в демонизме Онегина Пушкин отразил особенность психологии того круга, к которому принадлежали Александр Раевский, Адоевский, Петр Чаадаев и какое-то время сам автор. Вот, например, Александр Адоевский. Ему посвящена целая глава. Участник войны с Наполеоном. Ему тогда было совсем немного, он был отроком, но его отец Николай Раевский, известный генерал, ввел в бой уже и своих детей. То есть славное его начало жизни. Но что дальше происходит? Вот эта пустая душа, где отсутствует Бог, приводит его как раз к тому, что мир стал ему казаться весь в черных красках, и поэтому его поведение, его мысли, его слова, они носили такую демоническую окраску. Недаром в обществе столичного дворянства о нем говорили так: Александр Раевский так схож с демоном, с каким сумрачным наслаждением читает он, наслаждением, читает все, что связано в культуре с образом демона, и как он сам отражает сущность этой черной натуры. Вы можете провести исследование, дорогие слушатели, найти в интернете все, что связано с Александром Николаевичем Раевским, и тогда вы прочтете трагическую жизнь, которая сложилась в дальнейшем у этого, несомненно, незаурядной личности. Такие демонические натуры в дальнейшем и станут участниками декабристского восстания в России. Многие из них будут узнаваемы в литературных произведениях. Это и Печорин у Лермонтова, Раскольников Достоевского, Долохов и Курагин в романе «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Это все то, что стало последствием и дендизма, и демонизма в столичных кругах дворянства первой половины XIX века. И, конечно, за увлечение западной культурой – это не только мода и идеи французской революции, которые восприняли декабристы, кстати, отсюда и устроенный ими переворот, но это коснулось и русского языка, национальный клад нашей России, наш язык. Он стал искореняться в высшем свете, модно изъясняться на французском, читать по-французски. Воспитывали дети французы и англичане. А ведь это отрыв от своего, от русской почвы, от национальности, от родины. Не случилось только это с Татьяной. Душа ее была не пуста. Опять видите, как важно, когда душа заполнена присутствием Бога, и когда Бога в душе нет. И далее. Даже тема кулинарии, это о том, что мода на Запад, даже тема кулинарии, то есть питание, пища, доходит до абсурда в столичных кругах дворянства. И явство тоже оттуда. Любимая еда, Пушкин пишет, щи да каша, пища наша. А что же мы читаем здесь, в этой области? Тоже культуры, культура питания. Еще уж темно в сани он садится. «Поди, поди!» – раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К Талон помчался он, уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Пред ним розбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет, из Страсбурга пирог нетленный. Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Лимбургский сыр, страсбургский пирог, который везут даже из-за морей. Трюфли – роскошь французской кухни. Шампанское французское. Все изыски. Когда нас постепенно стали отодвигать в наше время от практически всего мира, наложив на нас санкции так называемые, и вдруг исчезли из ассортимента, из меню высшего света нашего времени вот эти все изыски, ох, какой поднялся бой. Ну как же теперь мы будем жить без особого сорта сыра, без особого сорта испанского вяленого мяса? Я помню эти все негодования. Как все это узнаваемо? Итак, даже культура питания и то ориентируется на западную кухню. Как же печально, что молодые, образованные люди увлеклись личностями демонического, бунтарского начала и сами стали разрушителями таким образом своего отечества. А ведь многие из них храбро сражались в войне с Наполеоном. Но отбросив тем самым Россию вот этими мыслями своими бунтарскими на целое, можно сказать, столетие. Что значит «откинув Россию»? То есть постепенно церковь стала низлагаться, православие, а затем с переворотом 1917 года уже и подверглась уничтожению. Но кто же встал против вершителей всех судеб? Кто положительный герой в романе Евгения Онегина? И он есть этот герой. Это она, Татьяна Ларина, дворянка по происхождению. Но именно в ней, да, кстати, говорившего лучше по-французски, чем по-русски. Воспитание, да, и по местных дворянств тоже по-французски надо изъясняться. Но именно в ней Александр Сергеевич в своей милой Татьяне показал, какой должна быть русская душа, любящая по-настоящему свою землю. А для этого надо обязательно, непременно полюбить Отечество Небесное. Полюбить значит своего ближнего, быть верной, преданной тому, кто тебя полюбил. Пусть даже в сердце и остался огонек той первой любви, и быть открытым навстречу свету, добру, памяти тех, кто нас покинул, молиться, не гордиться, быть сопричастным своей земле. И все это мы находим в личности милой автору Татьяне Лариной. Вот как пишет об этом отец Михаил Дунаев, профессор, автор шеститомника «Православие и русская литература». Самопожертвование, самоотречение героини от возможного счастья обозначают у Пушкина опровержение и отвержение ценностей земной культуры, о чем говорит еще Достоевский, культуре наслаждений. Иное по конкретному наполнению, нежели то, что мы видим в размышлениях над судьбою Онегина. В связи с Татьяной, можно сказать, личностью, которая пребывает на уровне религиозного, еще высокого отношения к жизни. Для нее брак – это таинство. Для Онегина таинства брака не существует, что подтверждается претензиями на любовь Татьяны, тогда как она, прямо не называя, опирается на таинство брака. «Но я другому отдана и буду век ему верна». Онегин отвергает блаженство мира в силу особенностей собственной натуры. Татьяна еще и по религиозному убеждению. «Залогом же счастья в этом мире, – продолжает автор статьи о романе Михаил Дунаев, – может стать лишь вера в спасение для мира горнего». «У старых грехов длинные тени», – сказал один из героев произведения Агаты Кристи, автора детективного жанра, английской писательницы. Онегин оставил там, за чертой высшего света, свои увлечения, свои пристрастия. Хандра одолела им, скука. Но у грехов длинные тени. Общественное мнение осталось с ним. Это оно не остановило Онегина в дуэли с Ленским, его другом. И даже опыты прошлой жизни остались с ним. Он, как и раньше, не обращает внимания на то, что Татьяна замужем, причем за его добрым приятелем давним. Его страстная любовь, вспыхнувшая там, на балу, была готова разрушить и эту преграду. Повторим же слова Александра Сергеевича Пушкина о своем герое. Нет, он ее недостоин. Вот опять-таки из книги «Разговоры Пушкина». Подтверждение. Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями, был скучен, чем-то недоволен. Разговор не клеился. Юная Варенька, ей было 16 лет, попросила что-нибудь написать в альбом. Пушкин же спросил ее: «Ну а вы, Варвара Петровна, как вы закончили дуэль в моем романе? Я бы только ранила Ленского в руку или в плечо. И тогда бы Ольга ходила за ним, перевязывала бы рану, и они еще больше полюбились друг друга. А знаете, где я его убил? Вот где». И протянул к ней свой рисунок, показал место у опушки леса. «А вы как бы кончили дуэль?» – обратился Пушкин к Настасье Петровне, матери Вареньки. «Я ранила бы Онегина. Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы ее и полюбил ее». «Ну нет», – ответил Пушкин, – «Татьяны он не стоил». Надо сказать, что поскольку издатель Пушкина Плетнев печатал каждую законченную главу Пушкина и тут же свет видел ее, то все с нетерпением ждали продолжения этих глав. Все были так увлечены историей, которую рассказывал автор, и описанием того, что они и сами прекрасно видели в жизни, что некоторые заучивали наизусть целые огромные куски и даже главы романа «Евгений Онегин». Настолько он полюбился читателю. «Энциклопедия русской жизни», – сказал о романе Виссарион Григорьевич Белинский. «Имея в виду сторону культурную, общественную, политическую, экономическую, но Пушкин, как и Гоголь, хотел увидеть в этом другое. Он хотел увидеть духовную составляющую своего отечества. Он хотел показать, как отразится та жизнь, в основном столичного дворянства, на будущее его родины. Оно, это общество, показанное им, конечно, разное. Разные его герои. Но каким оно должно быть, зависит от каждого из нас, говорит нам автор. Пустое сердце не творит добро, а пусто оно тогда, когда там нет Бога. А когда нет Бога, в этой пустоте поселяется зло. Поэтому роман всегда будет современен. Поэтому и читался, и читается он нами, как откровенный разговор автора с нами, читателями. И поэтому-то большая часть романа посвящена именно столичному дворянству. Пушкин прямо указывает на то, в чем таятся истоки зла, в чем являются истоки будущих потрясений России. В этих демонических началах, в этих пустых сердцах. Воистину, Пушкин наше все, ибо сумел своим духовным зрением проникнуть и увидеть будущее своей земли, своего отечества, его падения и взлеты. И это будущее он видел все-таки солнечным, потому что он всегда верил в Россию, и потому что он, Александр Сергеевич Пушкин, всегда был на солнечной стороне. Thank you.
слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».